Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Всем добрый день, с вами передача «100 вопросов атеиста», 31 мая, 12:00, среда, и мы начинаем в студии Эльвира Чепенко и Сергей Львович Худиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас есть первое сообщение от Андрея. По вашему личному опыту, можно ли на самом деле полагать, что колокольный звон очищает пространство от демонических энергий и от бесовских сущностей? Во многих религиях мира именно звон колокольчика считается самым эффективным методом очищения от негативных энергий помещения, района и так далее.
Ну, вы знаете, негативные энергии – это немножко не христианский термин и не христианский взгляд на проблему, потому что чем христианство радикально отличается от магии, чем вообще теизм отличается от магии, это тем, что маг верит, что он при помощи определенных манипуляций может контролировать духовные силы, что он знает, что делать для того, чтобы вот некую такую невидимую тонкую энергию поставить себе на службу, там, плохих духов отогнать, добрых духов привлечь. Но это более-менее шаманизм. Чем отличается вера в Бога? Это то, что духовная реальность является личностной. И колокольный звон является проявлением личной веры в Бога. Вот этой верующей христианской общины, которая обращается к Богу, которая ищет его заступничество. И в ответ на эту веру Бог ограждает людей там от демонических влияний в частности. То есть не нужно приписывать колокольному звону какое-то чудесное магическое свойство. Там, где колокольного звона нет, например, где-то людям запрещено звонить в колокола христианам. Они живут на положении угнетенного меньшинства, им запрещено звонить в колокола. Где-то просто нет традиции колокольного звона. Люди по-другому выражают свою веру в Бога. Но главное, что люди уповают на Бога, желают быть Ему послушными, ищут Его помощи, ищут Его заступления, и тогда Бог их ограждает. Да, эта вера может проявляться в различных обрядовых формах, она может проявляться, в частности, в колокольном звоне, но главное – это то, что колокольный звон является выражением и свидетельством веры. Вот колокольный звон свидетельствует о том, что здесь на молитву собираются верующие христиане, которые ищут заступления и помощи у Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому, потому что они предают себя Господу, поэтому они обретают Божию защиту. В каком-то другом культурном контексте люди могут выражать свою веру во Христа несколько иначе, и дело не в самих по себе колокольчиках, они сами по себе какой-то сверхъестественной силой не обладают.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
У нас есть звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, это я?
Да, это вы.
Да, здравствуйте, Роман.
Да, здравствуйте, это Роман. Сергей Львович, ну к нашей любимой теме о свободе воли. Итак, значит, по-вашему, у собак нет свободы воли, потому что они не могут говорить по-человечески. Да, я прошу меня до конца выслушать, опять не перебивать, да. Значит, они не могут говорить по-человечески, звонить в эфир, а также просить прощения за свои поступки. А у вас она есть, потому что вы все это делать можете. У собак все поведение определяется процессами в мозге, у них нет личности, а утверждение о том, что она есть, должны вам доказывать мы, материалисты. А у вас личность есть. Она, конечно, ограничена, не всемогущая, как вы говорили, эта самая личность. Не может иметь произвольный образ мыслей. Но вот кусать локти о прошлых поступках, а также выносить суждения в отношении других людей она может. Следовательно, она и только она обладает обладает свободой воли. Как вы догадались, наверное, Сергей Львович, я вкратце изложил суть ваших ответов в прошлой передаче. Сергей Львович, мне интересно, а как вы определили, что у собак поведение детерминировано мозгом, а у вас нет? Можете поделиться? У вас был опыт ощущения вашего «я» или опыт мышления без мозга? Вы влезали в голову собаки, знаете, что происходит там у нее? Из чего вы делаете такой вывод? Из того, что она не говорит по-человечьи, не звонит в эфир, не просит прощения? С чего вы взяли, что говорение по-человечьи, способность звонить в эфир, испытывать сожаление за содеянное, осуждать или поощрять других, не детерминированы мозгом и делают вас пупом вселенной с каким-то фантастическим нематериальным сознанием и свободой воли? Откуда вы взяли этот критерий? Из ваших священных писаний? Ну и что, что у собак в психике нет каких-то функций, которые есть у вас? У вас тоже, как вы сами признались, психика вполне ограничена. Однако свою ограниченность вы снисходительно называете отсутствием всемогущества, а к ним вы очень строги. У них это отсутствие свободы воли, по-вашему. Вот вы часто приводите пример о человеке, который выбирает телефон, у которого только 15 тысяч, в рамках которых он свободен выбирать. Вот вы это приводите как иллюстрацию не всемогущества, но некоторой степени свободы воли. Хорошо, вот у него 15 тысяч, а у собаки 5 тысяч, допустим. Это что-то принципиально меняет? Сергей Львович, это просто снова постоянно повторяющееся жонглирование словами, казуистика. Ну вот, как я уже не раз говорил, единственным действительно весомым аргументом в пользу свободы воли у людей или у собак, или у кого бы то ни было, было бы наличие некоего психического механизма, не подчиняющегося никакой причинности, функционирующего совершенно произвольно, независимо ни от каких решений, внешних и внутренних условий. На практике это проявлялось бы в способности в одних и тех же условиях буквально быть разным, мыслить по-разному. Вот есть ли у вас, Сергей Львович, такая способность? У меня вот нет, скажу честно. Я знаю совершенно точно, что в каждый момент, как себя помню, моя голова работала только так, как работала, и никак иначе. А у вас не так? Как вы определили, что могли в тот или иной момент думать или не так, как думали? Не раз я вам задавал этот вопрос. И правильно ли я понимаю, Сергей Львович, что единственное, что вы можете на него ответить, это то, что вы иногда испытываете сожаление по поводу своих поступков. А людям, дескать, свойственно друг друга порицать или хвалить. Так это, Сергей Львович, не ответ на мой вопрос. Самооценки или чужие оценки ваших мыслей и совершенных в результате поступков абсолютно никоим образом ничего не говорят о том, что вы реально, физически, онтологически могли иметь другой мыслительный процесс в голове. У вас есть вера в то, что якобы вы могли его иметь, наподобие вашей веры в Бога. И эту слепую веру вы выдаете за некий реальный опыт, совершая грубую подмену. У меня вот нет этой веры, и я не вижу никаких оснований для нее. И скажу откровенно, из-за этого я не обременен разными глупостями, типа, например, чувства вины. Ну и, наконец, я вам, Сергей Львович, в прошлый раз предложил эксперимент, который вы проигнорировали тогда, а зря. Может быть, сейчас не проигнорируете. Он бы очень серьезно подтверждал бы наличие у вас свободы воли. Я бы вот лично, даю слово, признал бы вас победителем в этом споре и похлопал. Я вас не прошу говорить по-китайски, все гораздо проще. Сергей Львович, начните думать как атеист. Не притворно, а на самом деле. А для подтверждения объявите в эфире, что вы больше не верите в Бога и перестаете быть ведущим этой передачи. Вот это, Сергей Львович, было бы в миллион раз более весомым доказательством вашей способности выбирать себе мышление, чем вся ваша казуистика. Ну, конечно, вы сразу начнете юлить, если вообще будете отвечать. Вы наверняка скажете, что Бог для вас очевиден, а вы, дескать, не можете начать ни с того ни с сего отрицать очевидное и заведете старую пластинку про непосредственный опыт. Но это не прокатит, Сергей Львович. Вот мы, атеисты, вам постоянно говорим, что никакого опыта наличия Бога у нас нет. А вы, и же с вами, нам все уши прожужжали, что мы по свободной воле своей заблуждаемся и Бога не принимаем, и катимся в ад. Мол, отвергает и принимает Бога человек исключительно по свободной воле. Так покажите класс, Сергей Львович. Продемонстрируйте отход от мышления верующего к мышлению атеиста по свободной воле. Спасибо.
Угу. Спасибо за вопросы, которые вы вновь поставили относительно того, как я определяю, что собаки не имеют свободы. свободной воли. Но мне, не знаю, мне как-то более интересны коты. Я вот вчера был по работе в Андреевском монастыре, там есть такой очень всеми любимый кот Василий. Этот кот Василий, он во всех отношениях гениален. Он сочиняет симфонии и романы. Он гениальный композитор, а также писатель. Но поскольку он не обладает членораздельной речью, он только мяукает иногда, он не может сообщить, у него не хватает могущества для того, чтобы передать нам эти его гениальные творения. Вот если бы он обладал такой речью, то, конечно, его романы были бы напечатаны, он получил бы Нобелевскую премию, он затмил бы Льва Толстого, а его музыкальные произведения были бы признаны лучшим, что вообще на планете Земля создавалось. Но, к сожалению, поскольку он не обладает членораздельной речью, он не может свои гениальные романы нам сообщить, ну вот он вынужден прозябать в роли обыкновенного толстенького котика, на которого просто все умиляются, а вот восторга по поводу его художественных произведений не испытывают. Вы можете мне доказать, что кот Василий не является выдающимся романистом и композитором? Ну, докажите мне, что не является выдающимся композитором. Вот он у себя там внутри, в своей кошачьей голове, он выдающийся композитор и романист. Вы можете доказать, что это не так? Я подозреваю, что вы мне напомните о том, что в этой ситуации бремя доказательства лежит на том, кто это выдвигает. Что если я говорю, что кот Василий – это выдающийся композитор, я должен как-то продемонстрировать это. Я должен продемонстрировать его выдающиеся музыкальные произведения. Если я начну говорить, ну вот вы знаете, к сожалению, он кот, у него меньше возможностей выражать свои эти музыкальные достижения, ну, вы, очевидно, мне не поверите, потому что там, где нет у нас оснований предполагать за котом Василием выдающие сочинения симфонии, ну, проще предположить, что он их не сочиняет. Это так называемый методологический принцип Оккама или бритва Оккама. Не умножай сущности сверх необходимого. Если ничто в поведении Василия не требует для своего объяснения гипотезы о том, что Василий выдающийся композитор, ну, значит, он, скорее всего, и не является выдающимся композитором. Точно так же вопрос, а почему у собаки нет свободной воли, а с чего вы взяли, что у собаки нет свободной воли, он аналогичен вопросу, а с чего вы взяли, что кот Василий не является выдающимся композитором. Потому что нет никаких оснований предполагать это. Собака не демонстрирует поведение, которое бы ассоциировалось со свободной волей. Собака не демонстрирует нравственных суждений, порицаний или похвал, не демонстрирует логического мышления, не демонстрирует речи, в которой бы все это выражалось. Следовательно, у нас нет оснований собаке приписывать свободную волю. Я вернусь к рассмотрению вопросов, которые вы подняли, обязательно. Но у нас просто на линии еще люди висят. Давайте мы их выслушаем. Да, слушаю вас.
Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Алексей.
Слушаем вас.
Сергей Львович, в прошлый раз вы ответили, что, дескать, не на вас лежит обязанность доказывать, что у собаки нет свободной воли. Потому что собака не демонстрирует чего бы то ни было, напоминающего свободу воли. Подождите, а не вы ли полгода твердили о том, что выбор – это внутренний акт произволения, и тот, кто его испытывает, не обязан ничего доказывать? Право, Сергей Львович. Но вот, вот же в чем загвоздка. Вы тоже ничего такого не демонстрируете. К тому же удивительно такую способность демонстрации слышать от вас после того, как столько усилий потрачено, с вашей стороны затрачено на объяснение, почему такие демонстрации не требуются. Но самое удивительное, это то, какие задачи вы перед собакой ставите. Пусть, мол, собака позвонит на передачу. А с чего, собственно, собака должна звонить на передачу? Почему нельзя эту способность усматривать в более простых задачах? Вы что, полагаете, что свобода выбора у вас проявляется только во время сложной интеллектуальной деятельности? А на уровне простых бытовых задач свобода воли у вас что, отсутствует? Вот вы выбираете начинку для пирожка. Есть у вас выбор в этом случае? Если есть, то почему собака не может демонстрировать выбор на простых задачах, а обязательно должна звонить в эфир? Давайте применим эту логику к вам. Вот возьмите, Сергей Львович, и перемножьте в уме два случайных шестизначных числа. Не можете? Не обладаете всемогуществом? Вы совершенно правы.
Вопрос могущества и выбор – это две разные функции. Только вот вы смешиваете их воедино, когда речь заходит о собаках, и ревностно разъединяете, когда разговор касается вас. Такой подход называется двойными стандартами. Совершенно неважно, звонит собака в эфир или не звонит, может она то, может она другое или не может. Собака в каких-то простых ситуациях выбирает, нравится вам это или нет. Вот вчера мой пес прыгнул на диван, сегодня не прыгнул, не захотел. Вы же утверждаете, что мой пес напрочь лишен способности хотеть. И опять-таки, речь идет о способности выбирать, а не о какой-то там способности свободно выбирать. Никакая мифическая свободность не проявляется ни в детерминизме, ни в индетерминизме. Вы правы, что детерминизм несовместим со свободой воли. Но вы забываете, что индетерминизм несовместим с ней не меньше, поскольку выбор начинает принадлежать не мне, а случайности. Вы играете на неустойчивости терминов. Вы сказали, что атеисты отрицают свободу воли именно в смысле казуального агента. С этим не поспоришь. Но затем вы добавляете, что они отрицают выбор. Вот здесь поспорить можно. Выбор не обязан быть свободным. Вы приписываете им эту обязанность. Казуальный агент, то есть независимый человек, это причина. Но и зависимый человек, это тоже причина. Поэтому не нужно вводить слушателей в заблуждение, говоря, что известные атеисты отрицают человеческий выбор. Известные атеисты отрицают казуального агента, то есть свободный выбор. При этом человеческий выбор никем не отрицается. И причиной своих действий человек остается. И несмотря на то, что все вокруг определено предыдущими состояниями системы, психика человека, сформированная его мозгом, совершает акт выбора. От этого никуда не денешься. И никто из атеистов этого не отрицает. Таким образом, вы превращаете атеизм в соломенное чучело и доблестно с ним сражаетесь. Спасибо.
Вы знаете, вообще говоря, атеисты именно отрицают свободную волю. Ну вот Сэм Харрис написал свою книжку «Иллюзия свободной воли». И Стивен Хокинг говорит, что наши действия предопределены так же, как орбиты планет. То есть мы можем говорить, что наши действия являются нашими примерно так же, как действия собаки являются действиями собаки. Там. Если вас покусала собака, то это действие вот этой собаки. И мы можем эти действия атрибутировать этой собаке. Но мы не можем сказать, что у собаки есть свободная воля. Понимаете, в чем дело? Вот у нас есть в подъезде живут две собаки. Одна собака, она является благочестивым православным христианином и не ест мясо по средам и пятницам. Вот ей хозяева приносят мясо по средам и пятницам, она не ест, она говорит, я буду поститься. А другая собака является благочестивым иудеем и не ест свинины. Вот она вот от свинины отворачивается и гнушается. И понятно, что в этом моему рассказу не поверить. Потому что собака, если она здорова и голодна, она будет есть мясо. И это определяется импульсами, над которыми не стоит какая-то контролирующая инстанция. У собаки нет свободной воли, она не может сказать «нет». Люди могут поститься по пятницу. Люди могут соблюдать Рамадан, там есть только по ночам целый месяц. Люди могут контролировать свое поведение в разных аспектах. Люди могут совершать свободный выбор. Животные, не совершая свободного выбора, мы на них не возлагаем ответственности. Собака не может сказать «я нечаянно». То есть собака не может провести разграничение между ее сознательным волевым актом и тем, что произошло помимо ее воли. Вот это очень важный момент. Трехлетний ребенок может сказать «я нечаянно». Он уже отличает, он еще ничего не слышал о материализме, о свободной воле, о личных решениях, но он уже может отличить, вот это я сделал по своей свободной воле, а вот это произошло помимо моего решения. Собака не сообщает этого, собака не говорит «я нечаянно». Поэтому собака не обладает свободной волей в том же смысле, в котором свободной волей обладает трехлетний ребенок. Вот если бы нам собака, сделав что-то не то, сообщала, что она это сделала нечаянно, или взрослая собака у нас благочестиво бы постилась по пятницам, мы могли бы сказать, что да, у собаки есть свободная воля. Но пока мы ничего подобного за собаками не наблюдаем, мы этого сказать не можем. Да, собаки совершают определенные действия. Они прыгают на диван или не прыгают. Они бегут нюхать, что там другие собаки метки поставили, или не бегут. Но люди отличаются тем, что люди осознают свои действия, люди могут их оценивать со стороны. Человек может почувствовать приступ аппетита, увидеть кусок мяса и сказать: нет, сегодня пятница, я поститься буду. Или человек может испытать какой-то импульс, там, он может прогневаться, или он может испытать влечение, не знаю, к женщине, которая ему не жена, и он может сказать: нет, это неправильно, я вот не буду так поступать. Собака так не может. Поэтому мы не видим в поведении собак чего бы то ни было, что свидетельствовало о наличии у них свободной воли именно в человеческом смысле. А свободная воля в человеческом смысле означает то, что мы свободны действовать как личностные агенты в материалистической картине мира. Наша личностность является иллюзией, о чем атеистические авторы совершенно прямо пишут. Что то, что мы воспринимаем как наши личностные решения, на самом деле есть результат чисто материалистических материальных процессов в коре головного мозга, которые полностью контролируются законами природы. То есть понятна тут разница. Значит, относительно наличия механизма, не подчиняющего причинности. Видите ли, вы просто исходите как из чего-то провозглашенного, из чего-то надежного, из материалистической картины мира. Но если мы исходим из данных, что у нас есть вот в рамках наших данных? В рамках наших данных мы переживаем наш свободный выбор как наш свободный выбор. Я являюсь христианином в силу моего свободного произволения. Я веду эту передачу в силу моего свободного произволения. А должен ли я доказывать, что это не является результатом какой-то внеличностной, внеморальной, вне человеческой причинности? Это не моя работа. Понимаете, если вы объявляете нечто иллюзией, если вы объявляете переживание моей личностности иллюзией, это ваша работа доказывает, что это иллюзия. Точно так же, как если бы я стал настойчиво уверять, что на самом деле наука доказала, что кот Василий – гениальный композитор, это была бы моя работа это доказывать. Потому что это крайне контринтуитивное предположение. Значит, могу ли я думать как атеист сколько угодно? Конечно. И мы, одна из наших способностей, к которым нам стоит прибегать, это думать как человек других убеждений. Я могу себе представить, как мыслит атеист, тем более, что я сам полжизни был атеистом. Другое дело, что, конечно, я не буду заявлять о себе как атеисте, потому что это было бы просто неправда. Ну, с какой стати? Вот я же не требую... Ну, это достаточно абсурдно. Давайте я сообщу, что я китаец на самом деле. Вы поймете, что я над вами насмехаюсь. Вы поймете, что я никакой не китаец. Я не являюсь атеистом, совершенно непонятно, зачем я стал это говорить. Да, я могу мыслить как атеист. Я знаю, как выглядит мышление атеиста. Я нахожу это мышление неосновательным. Если я понимаю, что, возможно, вам что-то кажется неубедительным, непонятным, всегда добро пожаловать за разъяснениями. Всегда можете ставить дополнительные вопросы.
100 вопросов атеиста.
Итак, у нас есть еще сообщение от Андрея. В этот раз не о свободной воле поговорим. Зачем в истории о потопе Бог истребил и животных? Ладно, люди сильно развратились, но зверюшки-то в чем виноваты?
Ну, надо сказать, что в истории о потопе там говорится о том, что Ной должен спасти весь животный мир, там всякой твари по паре. Но главное, история о потопе еще раз напоминает о том, что человек поставлен владыкой над всем тварным миром. И поэтому грех человека, он разрушительно отражается на всем тварном мире. Что грех человека, он инфицирует вообще весь тварный мир. И поэтому результат греха, потоп, он поглощает не только людей, он поглощает весь тварный мир вообще.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Так, у нас есть звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
День добрый.
Слушаем вас.
День добрый.
Я хотел узнать вопрос такой. Вот написано, ну и называют, например, православные Марию Богородицу, Царица Небесная. А почему? Ведь один у нас царь и один Бог, Отец и Дух Святой. Даже трех богов нет. Ну, естественно, один Бог. Ну, а почему Царица Небесная? Имеется в виду, что будем мы царями и священниками, будет это, да?
Ну, совершенно верно, совершенно верно. Я как раз и вспомнил немедленно это высказывание Священного Писания, что Агнец одел нас царями и священниками, и мы
это
можем...
Потом.
Нет, он уже садил. Вот... Тем более, там же, как говорится, о святых, которые пребывают на небесах, это в Откровении Иоанна Богослова, когда они воспевают хвалу Агнцу и говорят, ибо ты был заклан и своей кровью садил у нас царями и священниками. То есть, святые на небесах, к ним именование царей, оно прилагается непосредственно уже в Священном Писании. Поэтому нет ничего несообразного, что мы называем Марию, которая сыграла столь уникальную роль в истории спасения, которая уникальным образом выделяется из всех святых, что мы ее называем Царицей Небесной, это совершенно укладывается в то, что Библия называет царями вообще всех святых.
100 вопросов атеиста.
Следующее сообщение от слушателя Алекс. Почему скорый конец света, который Иисус обещал еще при жизни этого поколения, не состоялся?
Тут нужно различать просто, о чем речь идет в тексте. Потому что, когда люди читают, что произойдет нечто вот решительное, им сразу кажется, что это конец света. На самом деле, это не конец света. Но, например, мы можем вспомнить слова Господа, где Он говорит, не придет род сей, как... Есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, грядущее в силе. И речь идет о пришествии Царства Божия, и это Царство Божие приходит при жизни этого поколения в том, что Христос умер, воскрес, ниспослал Святого Духа. Потому что Царство Божие – это уже присутствующая на земле реальность. Поскольку царство в библейском контексте – это не территория, а это именно царствование, это владычество Бога. И вот владычество Бога в жизни тех, кто ему доверился, в жизни его святых, в жизни его церкви, это и есть царство. То есть в этом отношении царство уже пришло, оно уже есть в наличии, к нему можно присоединиться. Человек может довериться и покориться Богу и войти в это царство, стать его подданным. То есть в этом отношении царство уже пришло, оно уже присутствует. Но оно откроется неким непреодолимым образом в будущем. Но оно уже есть. Поэтому Царство Божие уже наступило. Оно есть. В него можно войти. Другой момент, когда говорится о разрушении Иерусалима. И действительно, в Евангелии Господь предвещает разрушение Иерусалима. Вот этот момент, когда ему говорят ученики, вот, Господь, посмотри, какие тут большие камни, здания. Ну, Ирод, он много чего понастроил. Вот храм великолепный. И Господь говорит, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. И ученики у него спрашивают, ну, когда это будет, когда, каков признак того пришествия, кончины века? И он им говорит, что вот он описывает предстоящее разрушение Иерусалима, говорит, что не придет род сей. И действительно, при жизни этого поколения, то есть в 70-м году нашей эры, род сей еще не пришел, как после неудачного восстания иудеев против Рима Иерусалим действительно разрушен. И это крайне катастрофическое событие в истории иудейского народа, который верующие иудеи оплакивают до сих пор. То есть произошел, Господь предвещал разрушение Иерусалима в... При жизни этого поколения оно, собственно, и произошло. Другое дело, что люди иногда читают Священное Писание несколько поверхностно, и они думают, что речь там идет о конце света как таковом. Нет. Речь идет о чрезвычайно катастрофическом событии, которое современникам Иисуса было, было крушением всего, и это была великая скорбь, и это было что-то невероятно ужасное, как мы можем почитать, например, Иосифа Флавия из историков того времени. Но речь идет именно о разрушении Иерусалима, которое уже состоялось в 70-м году нашей эры при жизни поколения Иисуса. И Библия также говорит о том, что этот мир завершится, и Господь вернется во славе судить живых и мертвых. Но мы можем обратить внимание на то, что этому событию предшествует длительный период ожидания. Вот в притчах Господь говорит о горчичном зерне, которое вырастает в дерево. Но вот зерно растет в дерево, это долгий процесс. Это за одну ночь не происходит. Или закваска, которая была положена в тесто. Царство подобно закваске. Закваска – это тоже такой длительный достаточно процесс. Или разумные и неразумные девы, как жених замедлил, все задремали и уснули. То есть Господь предсказывает, что все успеют еще задремать и уснуть, что какой-то длительный период проходит между его первым пришествием и его возвращением во славе. Поэтому, если мы внимательно читаем Евангелие, то, конечно, Господь предсказывает явление Царства в Его лице. И это Царство является в том, что Господь созидает Церковь, Он посылает Святого Духа. И Царство есть, оно есть сейчас в наличии, к нему можно присоединиться. Господь предсказывает также разрушение Иерусалима, которое и произошло в 70-м году нашей эры. И Господь предсказывает некую жатву в конце времен, которая произойдет где-то в неопределенном, но достаточно удаленном будущем, поскольку мы читаем, что, как Господь предсказывает, все задремали и уснули, и прошло достаточно много времени, чтобы все успели задремать и уснуть.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
У нас есть два звонка, примем их по очереди. Пожалуйста, не отключайтесь. Здравствуйте, слушаем вас. 4903 номер.
Алло.
Алло, да, слушаем вас.
Да, здравствуйте, это Дмитрий, извините, а вот тогда тоже, Сергей Львович, короткий вопрос. А хорошо, а если я тогда вступлю на такую какую-нибудь философскую систему, типа греческую, скажу, да, что вот это некоторое свойство, ну, всего, что мы наблюдаем, иметь некоторую свободу воли, так или иначе переживаемую, но Бога нет.
Видите ли, теоретически можно было бы выдвинуть доктрину, что свободная воля есть, а Бога нет. Я даже где-то слышал о существовании где-то в Англии атеиста-дуалиста, который не является материалистом. Но это большая очень редкость, и, как правило, атеисты являются материалистами. Я не очень себе представляю, как бы мог выглядеть нематериалистический атеизм. Поэтому обычно, когда вы имеете дело с атеистами, вы имеете дело с материалистами.
Следующий звонок. Здравствуйте, алло. Слушаем вас.
Да, добрый день, это Станислав. Сергей Львович, ну вот насчет котиков я в конце скажу, а вначале хотел бы, значит, продолжить все-таки рассмотрение примеров, которые вы приводите в подтверждение своих тезисов, но которые на самом деле их опровергают и даже подтверждает нечто прямо противоположное. Но вот конкретно речь идет про пресловутого этого некого мормона, которого вы частенько упоминаете, у которого несколько десятков детей, но вот он не обременен, так сказать, учеными степенями и так далее. И вот это, по-вашему, доказывает, что для эволюции, значит, абстрактное мышление не требуется, достаточно инстинкт размножения. Но вот я хочу вам показать, что, во-первых, что у вас есть ошибочка в понимании сути эволюции, и через это выйти на, так сказать, понимание о том, в чем разница между инстинктом размножения и, собственно, самой эволюцией. Ну вот, значит, вы у нас полагаете, что эволюция – это только продвижение генов, то есть инстинкт размножения как таковой. Но я вот в прошлый раз, неделю назад, показывал, что на самом деле, значит, серьезные ученые, в частности Сергей Савельев, говорит, что эволюция, кроме непосредственного инстинкта особей к размножению, она включает инстинкт самосохранения, включая в том числе, значит, добывание пищи, и инстинкт доминантности. Вот. Ну, значит, что у нас доминантность, она ведь проявляться может на разных уровнях. на уровне чисто физической привлекательности, предположим, на уровне превосходства, либо тоже физического, то есть физическая сила, либо психологического. И вот сообщество, как вы знаете, у нас различается даже в пределах одной страны, даже в пределах одного города. Поэтому, значит, в одном сообществе ценятся высоколобые ученые, в другом ценятся культуристы, а в третьем ценятся священники. Вот. И последнее вот в этом смысле, ведь этот мормон-то, он чем-то же да, выделился, что столько женщин, значит, согласились иметь от него детей. Но вот прежде чем они согласились, они, видимо, сами стали мормонками, так сказать. Поэтому вот этот пример с многодетным мормоном, на мой взгляд, просто выхвачен вами, так сказать, из контекста. И он никоим образом не доказывает ваш тезис. На самом деле, вот самое главное, что в связи с этим. На самом деле, вы говорите просто о том, что у отдельных особей есть инстинкт размножения, но эволюция, Сергей Львович, это процесс, который имеет отношение к виду, а отдельные особи выступают в роли инструмента этого процесса. То есть, понимаете, да? Вот. Ну и про котиков... Сергей Львович, ну вот вы приводите пример с ребенком трехлетним, который, значит, говорит «я нечаянно», а значит, животные у нас не говорят. Ну, вся разница в том, что у человека больше возможностей приобретения социальных инстинктов, а у животных нет. Ну вот я, значит, про котиков обещал, значит, на телевидении есть... Как раз сегодня вечером будет передача «Всем по котику» называется. Уже несколько раз там показывали сюжеты. Разные люди в разных местах научали своих котиков, ну, то есть, там, женщины в основном, говорят «Hello», и эти котики отвечали точно так же «Hello». Такие вот дела. Спасибо.
Значит, я бы сказал, что то, что котика можно... говорит что-то похожее на мясо или еще чего-нибудь, как-нибудь его дрессировать, то, что никак не говорит о наличии у котов сознания и свободной воли. В общем-то, это вполне объясняется в рамках неумножения сущностей. Нам не требуется умножать сущности, не требуется приписывать котам сознание. Значит, первый вопрос до котов. Так, о чем у нас речь зашла? Знаете, когда два вопроса, я успеваю забыть первый.
Ой, напомните, простите, нам какой... сообщение, может быть, или перезвоните еще раз.
У меня вылетело просто из головы. Какой-то первый вопрос Станислав поставил. Относительно, по-моему, речь там шла, опять-таки, относительно свободной воли. Нет, ну, не помню сейчас уже. Давайте перейдем к следующим вопросам.
Есть еще сообщение от Олега. Почему Иисус такой добрый, постоянно грозит людям адом? Как вообще бесконечное мучительное наказание соизмеряется с любым конечным преступлением? Если, скажем, карманного воришку сожгут на медленном огне, вы сами не сочтете это бредом, а тут огонь вечный.
Но так я не говорю, что ад справедлив. Понимаете? Ад – это несправедливость, которую человек причиняет себе сам. Вот человек, который пошел по кривой дорожке, вот он вместо того, чтобы нормально жить, нормально учиться, работать, он сделался там преступником, наркоманом, полжизни сидит, проводит по тюрьмам. Он свою жизнь разрушил, он с собой обошелся крайне несправедливо. Но это он обошелся с собой несправедливо. Это не кто-то другой его привел в такое горестное состояние. Это он сам себя привел. Это его такой поступок. Я читал, помню, книжку Хайера «Пугающий мир психопатов». Вот есть некие упорные преступники, которые упорно совершают преступления, которые не извлекают уроков из тех бедствий, которые они на себя навлекают. Они выходят из тюрьмы, они опять совершают преступления. И он, значит, исходит из того, что дефект личности – это социопаты. И вот один из критериев того, что это социопат, это то, что он не испытывает сожаления ни по поводу зла, которое он причинил другим, там интересная формулировка в книге, ни по поводу того, во что он превратил свою жизнь. То есть он согрешил не только против других, совершая преступления, он согрешил против себя, он привел себя в настолько ужасное состояние. И вот Погибшие души в аду привели себя в состояние, когда они не могут войти в рай. И хуже того, печальнее того, они не хотят войти в рай. Вот эта ситуация, когда они оставлены за воротами, потому что они сделались такими. Вот мы знаем, что государство, оно преступников изолирует от общества для того, чтобы они не совершали злодеяния, для того, чтобы по улицам было ходить безопасно. И мы понимаем, что если они будут этого делать, то по улицам будет ходить чрезвычайно опасно. Вот рай – это такое сообщество, такое место, где нет зла. Если бы в рай можно было допускать злых, они бы очень быстро устроили там ад. Ну, как люди устраивают себе ад на земле. И от любых внешних условий это бы не изменилось. Ну, бывает какая-то замечательная совершенно местность, там теплое море, там сочные фрукты, все, что вы хотите. Но вот там живут люди, которые друг друга ненавидят и мучают, и убивают. Они там устраивают ад. И вот грешных людей, их можно пустить в какую-то внешне райскую совершенно атмосферу. Они там очень скоро устроят ад. Вот чтобы рай существовал и не превращался в ад, необходимо злых оставить за дверью. Иначе рая не будет. Иначе будет один только ад. И вот суд Божий, он отделяет тех, кого можно ввести в рай, так чтобы он остался раем, и тех, кого в рай, увы, ввести невозможно, потому что это рай разрушит. И суд Божий оставляет этих людей за дверью. И бесконечность этого осуждения, она не в том, что человек получает бесконечно длительный тюремный срок, а в том, что он остается за дверью. И это неизбежно, потому что пускать злых людей в рай, ну, он перестанет быть раем тут же. Рай предполагает определенное ограждение, ворота, в которые можно войти или не войти. И люди, которые по своей воле выберут быть злыми, которые откажутся покаяться, которые откажутся измениться, они останутся за дверью. Конечно, любой злодей может покаяться, потому что за него тоже умер Христос. Он может принять прощение, он может дать Святому Духу себя глубоко переделать и ввести в рай. Евангелие как раз об этом. О том, что Бог может изменить и исправить любого человека. Но люди, которые откажутся, они неизбежно окажутся за дверью. Но тут дело не в том, что вот им... понимаете, иногда вот люди себе это представляют так, что человек жил себе, жил, никого не трогал, потом бабах, Бог его хватает за шиворот, отправляет в огонь неугасимый. На самом деле огонь неугасимый – это то, что человек носит внутри. Каждый приходит в гиену со своим огнем. Грех – это и есть ад. Ад – это не столько наказание за грех, сколько грех – это и есть ад. И либо грех будет очищен, либо грех будет удален из человека, либо человек останется со своим адом. Поэтому ад – это не бесконечно длительный тюремный срок. Ад – это то, что человек созидает для себя и для других. Вот как часто бывает, там люди пишут, что вот в тюрьмах самое тяжелое не то, что там какие-то ограничения, налагаемые извне, значит, тюремным начальством, а отношения между заключенными. Что тюрьма, она тем напоминает ад, что там отношения между заключенными очень тяжелые. И вот ад – это то, что создают люди. Это не то, что создает Бог. Мы как раз говорим о том, что Христос – это адопобедитель. Что Христос воюет против ада. Ад – это то, что создают падшие творения, падшие ангелы и грешные люди. И то, что человек попал в ад, конечно, это ужасная несправедливость. Но это несправедливость, которую человек совершил по отношению к себе самому. Так, у нас есть еще один звонок. Да, слушаем вас.
Алло.
Да, слушаем.
Это снова Станислав. Но я напомню первый свой вопрос. Он состоял из двух подвопросов. Первый – это то, что ваши примеры зачастую доказывают прямо противоположные, но по большому счету они просто вырваны из контекста, не проанализированы начало и конец, и середина, что называется. А второе – значит, соотношение эволюции как понятие, относящееся к виду.
А, все, понял.
Поняли, да?
Да, понял. Дело в общем. Эволюция, она так работает, что это игра, в которой выигрывает тот, кто передал свои гены потомству. Единственная цель, которая стоит, это передать свои гены потомству. Но прожить для этого достаточное время. Единственное, больше ничего не происходит. Вот все, любое поведение, которое поощряет эволюцию, оно относится к передаче генов потомству и только. Я не вижу никаких оснований полагать, что особенная какая-то ученость, она помогает продвигать свои гены. Никогда не слушал песни «Зачем вы, девушки, ученых любите?» Чтобы ученость привлекала, вызывала необычайную привлекать. Но, по-моему, все-таки образ ученого – это немножко не образ там, героя-любовника. Это немножко в разных областях. Там какой-нибудь Джеймс Бонд, он ни разу не ученый, а просто бегает там с пистолетом и всех гасит. А вот ученый, он как-то не ассоциируется с чрезвычайной привлекательностью для противоположного пола. И никак невозможно сказать, что ученые как-то вот особенно бурно размножались. Да нет, если мы посмотрим, у нас наиболее бурно размножаются люди в каких-нибудь совершенно архаических обществах, где ученых практически и нету. Вот, не знаю, где-нибудь в Африке, там очень высокая рождаемость. В Афганистане высокая рождаемость. Там девочки выходят замуж в 13 лет, там тут же начинают рожать и рожают, пока не помрут. И к учености, связь с ученостью тут прямо обратная. Поэтому предполагать, что как-то высокий интеллект, способность к абстрактному мышлению развилась, потому что она как-то помогала людям размножаться, и каким-то образом башковитые самцы, они опережали самцов туповатых, ну, мне это кажется натяжкой. Я пока что не вижу причин так верить.
100 вопросов атеиста.
Наверное, последний вопрос на сегодня пишет нам Павел. Добрый день, подскажите, а что я должен делать, чтобы после моей смерти люди обращались ко мне, а не к Богу за помощью? И если это возможно, то неужели мне на небе делать будет нечего, кроме как слушать молитвы людей на земле? Скучно, однако.
Видите ли, церковь есть сообщество любви, и мы вот православные католики, у протестантов нет такой практики, но вот православные католики верят в то, что отойдя на небеса, благочестивый епископ или человек святой, который посвятил себя Богу, он не забывает своих оставшихся на земле сочленов, своих соцерковников и продолжает по воле Божией проявлять по отношению к ним внимание и заботу. То есть речь здесь не о том, что к ним, а не к Богу, а о том, что церковь – это огромная Божья семья, в которой у нас есть старшие братья и сестры, которым Бог может поручать о нас заботиться, о нас молиться. Точно так же, как в церкви здесь, на земле, у нас есть братья и сестры, которых мы можем просить о молитве и помощи.
Наша передача подходит к концу. Пора прощаться со слушателями.
Большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Выдающийся романист и композитор Кот Василий передает вам всем привет.
До свидания.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».